«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Из далекого Алматы поэт Андрей Сен-Синьков прислал своим читателям азбукой Морзе новое стихотворение. Сен-Синьков – поэт и доктор. Доктор, как бы это лучше описать, работающий на просвечивании пациентов. На первый взгляд, все делает техника, но на самом деле всякий знает, что просвеченное еще надо уметь понимать. И как поэт Сен-Синьков пользуется методом просвечивания. Но сначала он сильно приближает мелкие предметы и чуть удаляет крупные. Об этом надо бы написать подробнее, потому что как раз сейчас, в эти дни и месяцы, прошедшие после нападения Российской Федерации на Украину, большая страна вдруг скукожилась не только морально, но и всей своей марциальной ржавчиной. А вот некоторые люди, наоборот, укрупнились, словно оделись в скафандры и улетели в близлежащий или далекий космос. На улице в Тбилиси в конце октября я встретил поэта Сергея Гондлевского. Увы, мы даже поговорить не успели с сокурсником по филфаку набора 1970 года. Татьяна Вольская живет сейчас в Батуми, Владимир Сорокин в Берлине, а Михаил Шишкин в Швейцарии. Это, конечно, не значит, что остающиеся в Российской Федерации перестают быть поэтами или прозаиками, даже прекрасными. Вовсе нет. Но каждый знает сам на себе новые границы или принимает ограничения речи, за которыми немота может оказаться предпочтительнее высказывания. В гробу карманов нет. Зато есть всякие потайные полочки и ящички, куда покойники заранее кладут и ставят то, что им обязательно не пригодится после смерти. Недалеко дом Домбровского. Пешком минут 15. Рядом с факультетом ненужных вещей, теперь факультет ненужных людей. На домике памятная доска, похожая на пустой карман с дырочкой. Через нее видно, как это страшно просовывать человека в человека. Андрей Сен-Синьков. Будущий читатель или читатель, не бывавший в Москве в последние годы, может не знать, что памятная доска, похожая на пустой карман с дырочкой, это табличка последнего адреса. Нельзя исключить того, что российские власти снимут все эти таблички, в конце концов превратив за несколько месяцев десятки тысяч детей в десятки тысяч сирот, кого эти власти будут или должны слушать. Но что означают слова Сен-Синькова «просовывать человека в человека»? И что означает «гроб» в начале стихотворения? Во-первых, «гроб» это как раз то, чего не было у большинства героев последнего адреса. Вот почему, во-вторых, так никем и не погребенные, эти люди из недавнего прошлого укоряют живых потомков. Вы так много узнали за последние 40 лет обо всем, о том, как нас ни за что ни про что отправили в пустоту, даже не заколотив за нами последнюю дверь. Где наши потайные полочки и ящички? Где оно, то крохотное человеческое, что кто-то любящий обязательно положил бы нам в окаменевшую руку или даже в рот, чтобы нам легче плылось в ладье Харона. Вот этого ничего нет. Потомкам, крохотной группе людей, удалось выбить имя на пустом кармане с дырочкой, и в это отверстие никак не просовывается живой человек в пальто с карманами, набитыми всякой всячиной, в том числе полезными вещами и документами, ключами, трудовой книжкой, паспортом, фотографиями любимых членов семьи. «Факультет ненужных вещей» – роман Юрия Домбровского, вышедший в там издате в 1976, а в СССР только в 1989 году, был ключевым русским словосочетанием 80-х-90-х годов. В это время еще казалось, что общество повернется от палачей к жертвам, от самодовольной толпы к отдельному человеку, ни на кого не похожему, такому, как есть, а не как нужно начальству, и не так, как требуют догмы, в том числе религиозные. Казалось, что общество повернет от упрощения к сложности. Но оно запросилось назад, к простоте. В 2019-м Клара Турумова, вдова Домбровского, сказала мне, даря книгу, «Не знаю как, но сейчас приходится прятаться от самого общества уже, а не только от государства». До нас дошла короткая переписка Юрия Домбровского с Варламом Шаламовым 1965 года. Прочитавший роман «Хранитель древностей», Шаламов пишет: «Внутренняя тревога общества и человека тех лет, 30-х годов, чудовищных и в то же время обыденных, живых людей того времени, передана в «Хранителе» хорошо. Я вообще-то сторонник прозы простой, очищенной до предела, где только деталь, символ, подробность должны высветить со всей неожиданностью замысел. Но хорошая проза бывает и непростая». Конец цитаты. Домбровский соглашается было с Шаламовым, но все же добавляет, что эта простота в жизни обыкновенного цельного человека или человека сложного держится, цитирую, «до тех пор, пока не пришел подлец и не нарушил течение жизни». И отошло все. Улетела ясность, наивность, напевность. Лицом к лицу встала костяная морда жестокого и безмозглого настоящего. Мозг и мысли конфискованы. Начинаются события, и они так же голы, жестоки и неразумны, как и боги, вызвавшие их. Начинается борьба. Конец цитаты. В простой факт воспоминания, в имя, включенное в мартиролог последнего адреса, невозможно просунуть человека. Изобретение пытки, казни, войны – это результат жестокого упрощения жизни. Язык советской эпохи сопротивляется. В школьную программу Российской Федерации возвращаются самые примитивные поделки казенных писателей, вроде «Молодой гвардии» Александра Фадеева. Торопливое возвращение в, казалось бы, закрывшийся советский ад. Самоубийство товарища Фадеева в 1956 году отменяется. Расцветайте, 30-е. В параллельном мире творцов текущего русского политического языка кипят котлы. Бывшему президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву вернули из злой Америки на родину сына, не дав молодому человеку раствориться в свободном и сложном чужом мире. От политического оратора это событие потребовало осмысления. Результат его тоже оказался поэтическим. В День народного единства 4 ноября 2022 года Медведев опубликовал целую поэму в прозе, где говорил об отказе испугавшихся партнеров, о слабости, опустошенности безвременем, о том, что теперь стряхнули, наконец, липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества. «В чем наше оружие?» – спрашивает Медведев. «Оно бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в гиенну огненную. Но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя. Они дают нам священную цель – остановить верховного властелина ада». Отправляя в гиенну огненную чужих и своих сограждан, политический оратор не справляется с хрупкостью собственной аргументации и неожиданно для своих читателей проваливается в мистическую бездну. Оказывается, он действует не как рациональное человеческое существо. Оказывается, эта ходячая карикатура повинуется словам Создателя, услышанным в сердце. Священная цель – добровольного служителя ада остановить двойников своего хозяина, под какими бы именами те ни выступали. Последнее имя в списке Медведева – Иблис или Шайтан или Эблан из параллельных государственных мифологий. Медведев грозит всем, кто убежал от него проклятиями. «Пусть их кости сгниют на чужбине», – пишет он. Ну да, ведь могли бы сгнить на родине без гробов, как миллионы предшественников, как десятки тысяч ныне вторгшихся в Украину. Проклятие о костях и чужбине адресовано, конечно, и поэтам, на наших глазах спасающим от шайтана, эблана, демона, вавана свой язык. Две крайности русской речи. На одном полюсе безнаказанный говорящий мобильный инсинератор с гиенной огненной наперевес, на другом разглядевший его на рентгене поэт, успевший недалеко отбежать от Иблиса, Сатаны и Люцифера. Медведев описывает первые годы свободы от СССР как липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий. Но не это ли Вельзевулла, бомбила свое бывшее отечество в 99 году в Чечне, в 2008 во время нападения на Грузию, в 2014-2022 во время вторжения в Украину. В 1991 году отечество и не погибло, а только переустроилось по-новому. Гибнуть оно начало теперь под виска создателя, нашептывающим что-то своему Иблису. А вот поэтам пришлось отправиться в бывшие республики СССР, где еще не забыли русскую речь. Скажут, что Андрею Сенсенькову легче живется, у него есть гражданская профессия врача, да и родился он в Советской Средней Азии. В переезде русских языкотворцев из вроде бы так недавно освободившейся Российской Федерации, пока еще свободной от кремлевских иблисов Тбилиси и Алматы, Бишкек и Ташкент, Андрей Сенсеньков видит переход на новую работу с факультета ненужных вещей на факультет ненужных людей, проклятых иблисом, и потому как раз необходимых, ненужных, но живых.